С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Слышите, какая необычная сказочная музыка? Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. И не случайно, потому что сегодня мы с вами обратимся к сказкам. Да-да, к сказкам для всех. Как вы думаете, а что в основном писал Салтыков-Щедрин на завершающем этапе своего творчества? Именно сказки. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, русский писатель, реалист, критик, автор острых сатирических произведений. В свое время Михаил Евграфович сделал популярным литературный жанр социально-сатирической сказки, направленной на разоблачение людских пороков. И вот сказки-то Салтыков-Щедрин писал именно в основном на закатном этапе своего творчества с 1880 по 1886 годы. Форма сказки была выбрана писателем не только потому, что этот жанр представлял возможность скрыть истинный смысл произведения от цензуры, но и потому, что он позволял просто и доступно трактовать сложнейшие проблемы нравственности. Аллегория сказок Щедрина всегда так же прозаична, как и в баснях Крылова, где, по мысли Белинского, нет зверей, а есть люди, и притом русские люди. Сказки Салтыкова-Щедрина не случайно называли баснями в прозе, так как в них четко прослеживалась соответствующая этому жанру традиция изображения человеческих пороков в образах зверей. Кроме того, щедринская сказка, как и басня Крылова или Эзопа, всегда несет в себе поучение, мораль, являясь стихийным воспитателем и наставником народных масс. Сюжет сказок Салтыкова-Щедрина также фольклорен, потому что здесь добро противостоит злу, хорошее – плохому. Однако привычные грани между этими двумя понятиями стираются, и даже положительные персонажи оказываются наделенными негативными чертами, которые потом высмеиваются самим автором. Во всех сказках Салтыкова-Щедрина органично сочетаются два плана – реальный и фантастический, жизнь и вымысел, причем фантастика всегда основана на реальных событиях. И вот сегодня давайте взглянем на себя со стороны в нашем цикле по мотивам сказочных произведений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Животные истории».
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик. Жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно. И крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть», и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое. Только и взмолился однажды Богу этот помещик: «Господи, всем я от тебя доволен, всем награжден, одно только сердце моему непереносно. Очень уж много развелось в нашем царстве мужика». Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает. Видит и опасается: «А ну, как у меня все добро приест?» Заглянет помещик в газету «Весть», как всем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!» И ведь одно только слово написано, молвит глупый помещик: «А золотое это слово!» И начал он стараться. И не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет, сейчас ее по правилу в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется, сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика по правилу штраф. «Больше я нынче этими штрафами на них действую», — говорит помещик соседям своим, «потому что для них это понятнее». Видят мужики, хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носу высунуть. Куда ни глянут, все нельзя. Да не позволено, да не ваше. Скотинка на водопое выйдет, помещик кричит: «Эй, моя вода! Моя вода! Моя вода!» Курица за околицу выбредит, помещик кричит: «Эй, моя земля! Эй, моя земля! Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало. Лучины не стало мужику в свете зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром Господу Богу: «Господи, легче нам пропасть и с детьми, и с малыми, нежели всю жизнь так маяться!» Услышал милостивый Господь слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик, никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мекинный вихрь, и словно туча черная пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался, но натурально остался доволен. Думает: Теперь-то я понежу свое тело белое. Тело белое, рыхлое, рассыпчатое. И начал он жить да поживать, и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. О, заведу, думает, театр у себя. Напишу к актеру Садовскому. Приезжай, мол, любезный друг, и актера с собой привози. Послушался его актер Садовский. Сам приехал и актера привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому. А, куда же ты крестьян своих девал? Спрашивает Садовский у помещика. А вот Бог по молитве моей все мои владения от мужика очистил. Однако, брат, глупый ты помещик. Кто же тебе глупо умываться подает? Да я уж и то, сколько дней немытый хожу. Так, стало быть, шампиньоны на лице ростить собрался, сказал Садовский. И с этим словом и сам уехал, и актерок увез. Так, и вспомнил помещик, что есть у него поблизости 4 генерала знакомых. И думает, а, что это я все гран-пасьянс да гран-пасьянс раскладываю? Попробую-ка я с генералами пятером пульку другую сыграть, а? Сказано, сделано. Написал приглашение, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал. Оттого это, хвастает помещик, что Бог по молитве моей все владения мои от мужика очистил. Ах, как это хорошо! Хвалят помещика генералы. Ну, стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет. Нисколько, отвечает помещик. Сыграли пульку, сыграли другую. Чувствуют генералы, что пришел их час водку пить. Приходят в беспокойство, озираются. Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? Спрашивает помещик.
Не худо бы, господин помещик.
Встал он из-за стола, подошел к шкафу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.
«Что ж это такое?» – спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.
«А вот закусите, чем Бог послал!»
«Да нам бы говядинки! Говядинки бы нам!»
«Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, у меня и печка на кухне стоит нетоплена.
Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали. Да ведь жрешь же ты сам-то что-нибудь, а? Накинулись они на него.
Сырьем кое-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть.
Однако, брат, глупый же ты помещик, сказали генералы, и, не докончив пульки, разбрелись по домам. Видит помещик, что его уже второй раз дураком чествуют. И хотел было уж задуматься. Но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.
«Посмотрим, — говорит господа либералы, — кто кого одолеет, докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!» Раскладывает он дамский каприз и думает, ежели сряду три раза выйдет, так, стало быть, надо не взирать. И как назло! Сколько раз не разложит, все у него выходит. Не осталось в нем даже сомнений никакого. Уж если, говорит, сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду позаймусь. И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит, и все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет. Вот тут будут груши, сливы, вот тут персики, тут грецкий орех. Посмотрит в окошко, а он там все, как он задумал. Все точно так уж и есть. Ломятся по щучьему велению. Под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые. А он только знай, фрукты машинами собирает. Да в рот кладет. Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко. Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт. И сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться. Ан там уж пыли на вершок насела. «Сенька!» — крикнет он вдруг, забывшись. Но потом спохватится и скажет. «Ну, пускай себе до поры до времени так постоит. А уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души?» Промаячит таким манером, покуда стемнеет, и спать.
А во сне сны еще веселее, нежели наяву снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали. И ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать». Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра. «Ева, мой друг, говорит он. Ну вот и сны все пересмотрел. Надо вставать.
Сенька!
Опять кричит он, забывшись. Но вдруг вспомнит и поникнет головою.
Прозвучала первая часть цикла художественных чтений «Животные истории» по мотивам сатирических произведений Михаила Салтыкова-Щедрина в исполнении актера Александра Муратова. Продолжение рассказа «Дикий помещик» слушайте в нашей следующей передаче.